Анастаси и Элен Твенти здесь выбирают женщины, или добро пожаловать на Симар, напарник. Пролог. Двойные стеклянные двери подались от одного толчка ладонью, разошлись в стороны с тихим шелестом, и в лицо мне дохнуло теплым, влажным воздухом, густым от запаха цветов. Я переступила порог и остановилась. Зал был размером с ангар, только вместо голых стен и штабелей ящиков меня окружал сад. Над головой выгибался купол из цельного стекла, и сквозь него виднелось ночное небо Симара, засыпанное таким количеством звезд, что оно казалось не черным, а серебристо-пыльным. Под куполом росли настоящие деревья с гладкими белыми стволами, между ветвями свисали лианы, светящиеся мягким бирюзовым светом, а по земле стелились цветы, каких я никогда не встречала ни на одной планете, где успела наследить. Повсюду между стволами колыхалась тканевая драпировка, синяя, белая, зеленая. Она свисала сверху широкими полосами и шевелилась от теплых потоков воздуха, будто дышала вместе с этим местом. А еще повсюду были люди. Диваны, низкие пуфы, охапки подушек на полу, ложе под пологами из полупрозрачной ткани, и на каждом кто-то предавался чувственному разврату. Я пошла через зал неторопливо, держа спину прямо. Тот, кто устроил все это представление, наверняка сейчас смотрел, как новенькая пройдет сквозь него, отведет ли глаза, покраснеет ли, ускорит ли шаг. Я не собиралась доставлять этому кому-то такого удовольствия. Слева, на диване из темного бархата, девушка с волосами цвета живого огня опустилась перед парнем на колени. Она подцепила пальцами пояс его штанов, потянула вниз, и парень откинул голову на спинку, зарываясь рукой в ее пылающие пряди. Я скользнула по ним взглядом и пошла дальше, как проходят мимо витрины. Справа было шумнее. Крупную девушку с широкими бедрами и тяжелой грудью держали на весу двое. Один подхватил ее под колени, второй прижимал к себе со спины, и оба входили в нее одновременно, с двух сторон, под ее низкие, рваные стоны. Тот, что сзади, поймал мой взгляд поверх ее плеча и ухмыльнулся, будто приглашая. Я приподняла бровь и отвернулась. «Работаю, красавчик!» Чуть дальше, у самого ствола светящегося дерева, все было тише и медленнее. Девушка в одних браслетах обматывала запястье лежащего парня широкими шелковыми лентами, зеленый, потом синий. Затягивала неспешно, проверяя узел пальцем, и что-то шептала ему на ухо. Парень не сопротивлялся. Его лицо было расслабленным и открытым, каким лицо мужчины бывает редко. Я невольно подумала об одном человеке, который скорее откусил бы себе руку, чем позволил связать ее лентой. Мысль кольнула и ушла. Не время. Ближе к центру толпа редела, светящихся лиан становилось больше, и воздух звенел от тихой музыки без слов. Я вышла на открытое пространство под самой высокой точкой купола, где звезды сквозь стекло висели, кажется, на расстоянии вытянутой руки. Меня ждали. Женщина сидела в высоком плетеном кресле, поставленном так, чтобы весь зал был перед ней как на ладони. Ей было хорошо за 70, но выглядела она максимум на 40. Густые темные волосы, тронутые редкой проседью, были собраны в тяжелый узел, открывая шею и остро очерченные скулы. Годы не стерли ее красоту, а переплавили во что-то иное, по-настоящему прекрасное и опасное. На ее пальцах поблескивали кольца, а глаза, темные и внимательные, прошлись по мне сверху вниз с неспешностью человека, привыкшего оценивать и покупать. Она смотрела не на красоту моего тела или лица. Она изучала мою реакцию. Я остановилась в трех шагах и слегка наклонила голову, ровно настолько, чтобы это читалось как вежливость, а не как поклон. Женщина шевельнулась. Со столика рядом она взяла золотую чашу на низкой ножке, и жидкость в ней качнулась, розовая, полупрозрачная, отсвечивающая перламутром в свете лиан. Чаша была тяжелая, я поняла это потому, как напряглись сухие жилы на ее кисти, но рука не дрогнула. Она протянула чашу мне. «Отказывать в гостеприимстве», — сказала она голосом низким и ровным, будто продолжала давно начатый разговор, дурной тон. Я посмотрела на чашу. Потом на нее. И улыбнулась.